«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, радио «Комсомольская правда». Прямой эфир, конец года, гремят корпоративы, подводятся итоги.
Но корпоративы уже не очень гремят.
Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Вот мы прямиком с корпоратива, что называется. Хотя это, конечно, шутка. Мы сегодня целый день работаем. Михаил Геннадьевич, ну, как обещали, будем итоги подводить.
Добрый вечер. Давайте подведем итоги. Ну, официальной статистики по итогам года еще нет, потому что формально год еще не кончился. Но, в принципе, ситуация понятна. Экономический спад ниже, чем предполагалось. Где-то он будет 3,8%, ну, максимум 4%, но, скорее всего, 3,8-3,7%. То есть спад довольно терпимый, учитывая падение цен на нефть и учитывая общее нежелание государства заниматься развитием. Инфляция официальная процентов 13, может быть, даже больше, но в реальности процентов 30. Самое существенное, на что раньше не смотрели и что стало главным показателем именно в этом году, не промышленное производство, не инвестиции, о которых все, в общем-то, уже практически забыли, потому что инвестиции осуществляются те, которые уже дешевле закончить, чем остановить. Да, самое главное – это динамика розничного товарооборота. Потому что формально это розничный товарооборот, для торговли это то, что она, так сказать, продает, но на самом деле это уровень потребления общества. Вот сокращение составило, по итогам 11 месяцев составило 10%, по итогам 12 месяцев составит процентов 11, а то и 12. Нужно учесть, что в прошлый декабрь у нас был бурный рост, бурный торговый бум, когда, помните, люди, оказавшись с рублями в ситуации девальвации, вкладывали рубли в товары, сметали все.
Пока цены не поднялись.
Да, пока цены не поднялись, покупали в том числе заведомо ненужные вещи. Была такая шутка, посмотрите на российский кризис, все скупают все. Ну вот тогда был кризис, а сейчас, так сказать, началась жизнь. И, безусловно, декабрьский розничный товарооборот существенно ниже, чем в декабре того года. Так что может быть и 12% спад по итогам года. Но при этом нужно опять-таки учитывать лукавость российской статистики. Насколько можно судить, инфляция занижена вдвое. То есть это не 10%, а почти 20% спад. А с другой стороны, богатейшая часть общества, несколько процентов населения в условиях коррумпированной экономики и высокомонополизированной экономики, она деньги не теряет. Она доходы только увеличивает или сохраняет на прежнем объеме. Кстати говоря, одна из проблем малого бизнеса и среднего бизнеса, и в целом проблема общества заключается в том, что, так сказать, офшорная аристократия, как она себя гениально называет, которая привыкла тратить деньги за границей, в условиях двукратной девальвации рубля, и даже больше, чем двукратной, для того, чтобы просто сохранить объем своего потребления, им нужно в два раза увеличить рублевые доходы. Соответственно, для одних цены повышаются, для других взятки повышаются, усиливается коррупционное давление, все плачут. Это действительно является значимым макроэкономическим фактором, насколько я могу судить, к сожалению. Эти вот коррупционные аппетиты. Но если их убрать, если взять 90% общества, то тогда получается, что для 90% общества уровень потребления упал больше, чем на четверть, а то и на 30%. Естественно, это в целом берутся 90% общества. У кого-то вырос, а у кого-то упало в два раза. Это уж кому как повезет. От специальности зависит, от личных навыков, от региона зависит, от многих вещей зависит. Но в целом уровень потребления упал очень и очень сильно. Я уж не беру про кредитное ярмо, про кредитный пресс, когда даже миллиардеры, так сказать, банкротятся, чтобы, так сказать, не платить долги. И самое скверное в этой ситуации не то, что мы много потеряли. Самое скверное в этой ситуации, что государство игнорирует, насколько я могу судить, реальность. Нефть подешевела в три раза, резко сократился приток доходов. А если посмотреть, что говорят представители правительства, его социально-экономического блока, посмотреть, что говорит премьер, посмотреть, что говорит руководство Банка России. Такое ощущение, что та же самая политика, которую они пытались осуществлять при нефти дороже $110 за баррель, они ее же осуществляют и сейчас. Ну, грубо говоря, доходов стало в три раза меньше, а вы не хотите ничего менять. Вы не хотите больше зарабатывать. Вы не хотите повышать эффективность. Вы не хотите исправлять свои пороки. Вы просто сокращаете потребление и считаете, что так и будет. Вот это чудовищная угроза для России. Если исходить из того, что эти замечательные люди останутся на своих местах и будут продолжать свою замечательную социально-экономическую политику, заимствованную с 90-х годов, когда уничтожается реальный сектор экономики, когда запретительно дорог кредит для всех, кроме торговли и финансовых спекуляций, когда всячески поощряются спекуляции, когда происходит, грубо говоря, разрушение общества, ну, тогда следующий год мы, скорее всего, все еще сохраним стабильность. У нас огромное доверие к власти, огромное уважение к власти после Крыма. И, кстати говоря, в том числе и после Сирии. Мы очень хотим уважать своих руководителей. Это вот желание, которое стало массовым и которое видно. Когда вы начинаете рассказывать, что неправильно делает правительство, а самые обычные люди говорят: да-да, конечно, но мы хотим уважать это государство, потому что оно полтора года назад воссоединилось с Крымом. Вот, вот даже так говорят. Но это, этого хватит не очень надолго. В следующем году стабильность гарантированно, на мой взгляд, сохранится до конца июля. Скорее всего, на весь год ее хватит.
Стабильность экономическая, политическая,
как социально-экономическая и политическая стабильность. Выборы в Государственную Думу фактором дестабилизации, фактором нового Майдана, скорее всего, не станут. Вот устроить Майдан в конце 2018 года у нас, скорее всего, не получится. А дестабилизировать нас при помощи серии террористических актов, развязать гражданскую войну, как это было сделано в Сирии, путем внешней интервенции, скорее всего, не получится. То есть стабильность сохранится, но она будет ухудшаться с каждым днем. Вот кризис – это с научной точки зрения. С повседневной точки зрения, вот то, что есть сейчас, это некоторая новая реальность. Ее нужно воспринимать именно так. И она будет ухудшаться. Она надолго. Пока государство не одумается, по-хорошему или по-плохому. Потому что если вы проводите политику 90-х годов, никуда, кроме 90-х годов, с разгулом бандитизма, с убийствами, уже у нас на Рождественской улице в центре Москвы, это рядом с домом правительства. Была пару недель назад перестрелка совершенно чудовищная. Ничего, кроме 90-х, вы не получите.
Короткая реклама, через несколько минут продолжим подводить итоги года. В нашей студии доктор экономических наук Михаил Делягин.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин у микрофона в нашей студии. Меня зовут Антон Челшев. Михаил Геннадьевич, а если бы была возможность выбрать какое-то одно событие, событие или, может быть, процесс, который влияет на все в мире, все происходящее в мире, вы бы какой назвали, вот, если говорить о 2015 годе?
Углубление глобального кризиса. На глобальном рынке сложились глобальные монополии, и вот они загнивали. В 2015 году это загнивание привело к дальнейшему удешевлению нефти, привело к стагнации на всех, без исключения, практически рынках, привело к торможению Китая. Мы двигались к глобальной депрессии. Мы по этому пути будем идти еще некоторое время. То есть мы не сорвемся в глобальную депрессию в следующем году. Я думаю, что мы сорвемся, когда китайская экономика затормозит до 4 или, может быть, 5% роста. Пока она до этого еще не дошла. Но самое страшное, что никто к этому не готовится. С точки зрения мира, если брать уже не глубинные процессы, а то, что на поверхности, это расширение зоны хаоса. Окончательно хаотизирована Украина, понятно, что это мертвое пространство, и реальная задача, которую решают сейчас украинские власти, это как сократить население вдвое. Потому что, уничтожая индустрию, вы уничтожаете возможности для людей зарабатывать себе на хлеб. То, что ждет Украину, Голодомор отдыхает. Но, опять-таки, не в этом году. Но это стало ясно в 2015 году. Более того, я очень сильно опасаюсь, что невозможность прокормить людей, толкнет их на новую войну, на новое кровопролитие, просто чтобы отвлечь людей от их бедствий, просто для того, чтобы телевизор, как говорят наши либералы, на время опять возобладал над желудком. Меня тревожит и с этим российская внешняя политика. У нас наметилась такая тенденция, когда российское государство что-то правильное делает во внешней политике, общество энергично поддерживает российское государство. Когда государство борется с терроризмом, не принимает нацизм, спасает 2,3 миллиона крымчан от нацистского террора, мы это государство поддерживаем. Соответственно, это хорошо. Но любой медали есть оборотная сторона. Когда наше государство делает что-то правильное, направленное на укрепление себя, направленное на восстановление законности и порядка в мире, оно вызывает резкую враждебную реакцию со стороны Запада. Вот в 2015 году стало ясно, что... окончательно ясно, что санкции — это навсегда, пока существует Россия. Либо мы сможем нанести в санкционной войне Западу неприемлемый для него ущерб, и тогда они сдадутся и отменят санкции.
А у нас есть такая возможность?
Элементарно. Мы можем завтра закрыть ввоз вина из Европы и Соединенных Штатов Америки. То, что Австралия, там, Новая Зеландия, еще кто-то присоединился к санкциям, это не есть проблема, потому что что Австралия знает про Россию? Только то, что она по другую сторону экватора. Это не есть элемент политики, это есть элемент подражания старшим братьям на Западе. И второе, необходимо полностью закрыть ввоз автомобилей, которые не производятся на нашей территории или не производятся на третьих странах, из стран, которые ввели против нас санкции. То есть есть спецтехника, например, которую мы не производим. Там отдельные виды коммунальных машин. Пожалуйста, они нам нужны, мы будем их закупать. Но обычные автомашины. Ребят, у нас на территории России стоят сборочные комбинаты. Завозите машинокомплекты, собирайте здесь у нас. Моя любимая фраза. Volkswagen в Калуге не должен простаивать, когда на полную катушку загружен Volkswagen в Вольсбурге. Быть того не должно. Вот если мы нанесем удар не по периферии Евросоюза, а по странам, которые реально принимают решения, Франция, Италия, Германия, и если этот будет ущерб не там, от 8 до 12 миллиардов евро, а реальный ущерб, тогда возникнет предмет для диалога. Сейчас предмета для диалога нет.
Хорошо, а почему мы тогда, имея возможность этот удар нанести, не наносим его, если он потенциально может быть очень эффективным?
Ну, во-первых, на мой взгляд, у наших руководителей правительства до сих пор такое отношение к Западу, как к источнику истины и к источнику мечты. То есть беда не в том, что у людей там бизнесы или недвижимость, или что-то еще, или счета. Беда в том, что для них Запад остается мечтой. Вот как для школьника-ПТУшника в конце 80-х годов. Он был мечтой, который наслушался там «Голос Америки». Вот точно так же для людей, которые сегодня определяют социально-экономическую политику России, Запад есть источник истины, источник мечты, град на холме. И ссориться с ними так же немыслимо, как для верующего человека ссориться с Богом. Ну и на это, естественно, укладываются разного рода, накладываются материальные вещи. Ну, скажем, у нас есть первый вице-премьер в правительстве, замечательный человек, который много лет по-честному показывал в своей декларации, что у него есть скромный домик в Австрии, площадью 1300 квадратных метров. Ну, дворец в переводе на русский язык. Еще 300 с лишним квадратных метров там был домик, то ли для прислуги, то ли для охраны, то ли для гостей в Австрии. Когда это стало немодно, он этот же домик стал брать в аренду. Не очень понятно у кого.
У кого, действительно.
Может быть, у себя самого, не знаю. Но брать в аренду. Ну, понятно, что если он начнет защищать интересы Российской Федерации, отвечая санкции на санкции, то Запад может сделать две вещи. Первое, он не пустит его в свою недвижимость. Элементарно. Просто визу не даст. И второе, он очень вежливо поинтересуется, откуда деньги. А здесь есть два нюанса. Во-первых, если деньги, так сказать, не задекларированы, то объяснить, откуда они, нельзя. Это не российский суд, это серьезно. А второе, если спрашивать будут с пристрастием, то доказать ничего не удастся вообще. Как Российская Федерация не смогла доказать ничего вообще по иску миноритариев ЮКОС. Не Ходорковского, который 9,5 лет отсидел, да? А миноритариев, которые вообще не очень понятно, что из себя представляют. Вот в этой ситуации, когда рассчитывать на правосудие нечего, тут уже нужно выбирать между, как бы, как в известном фильме было сказано, личной шерстью и государственной. Но, насколько можно судить по политике правительства Медведева, этот выбор сделать, ой, как непросто. Сложнее, чем в фильме «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика».
Давайте поговорим о цене на нефть. Что с ней происходило в 2015 году? Ну, понятно, что она происходила, она падала. Почему она падала? В мире действительно слишком много нефти? Действительно на нее падает вот физический спрос? Или здесь какие-то другие есть предпосылки?
Значит, первое. Действительно есть затоваривание нефти. Это Иран, который просто держит свою нефть в танкерах. И как только окончательно будут сняты санкции, он сразу начнет их экспортировать. И уже, по-моему, начинает. Это и многие другие страны мира, где перепроизводство нефти. Но нефть – это не тот товар, где цена которого определяется спрос и предложение. Это уже следующая эпоха, это не 20 век, это уже 21 век. Это эпоха ожидания, эпоха финансовых спекуляций. И цена нефти определяется не по купле-продаже физически существующих миллионов тонн нефти в танкерах и нефтепроводах. Нет. Цена нефти определяется торговлей фьючерсами. Это финансовый инструмент, который оторван от реального рынка нефти и который ориентирован на финансовые спекулятивные на финансовые спекуляции. Вот здесь все зависит от объема финансовых спекуляций. Что сделали Соединенные Штаты в 2014 году? Они укрепили свою экономику за счет сланцевой революции, снизили цену энергии у себя на внутреннем рынке, запустили процесс реиндустриализации и за счет этого смогли остановить вливание денег в экономику, так называемое количественное смягчение. То есть они стали жить без кредитной эмиссии на те деньги, которые они сами зарабатывают. В результате этого, ну, когда вы деньги вливаете на рынок, деньги такой товар, такая штука, в отличие от воды, они обязательно проливаются куда-нибудь. Вот американские деньги проливались на спекулятивные рынки мировые и поддерживали спекулятивный капитал. Как только они ужесточили политику в 2014 году, спекулятивные капиталы съежились, сжались, спекулятивных денег стало меньше, цена на нефть упала. В 2015 году произошел второй этап. На самом деле решение деятелей из ОПЕК, которые сказали, что они будут наращивать объем производства и экспорта по-прежнему, мало на что повлияло. Главную роль сыграл следующий этап, который осуществили американцы. Они прекратили количественное смягчение, посмотрели на свою экономику. Ага, экономика держится, экономика не сыпется, она продолжает расти. Отлично, следующий этап. И они повысили ставку рефинансирования. То есть теперь они деньги не бесплатны. Теперь они стоят, хоть и чуть-чуть, но стоят. Это повысило привлекательность американских государственных бумаг, и спекулятивные капиталы побежали в Америку. Это и с нашего фондового рынка, с фондового рынка развивающегося мира побежали, и в том числе с нефтяного рынка. Вот он, второй провал.
Давайте мы сейчас паузу поставим, паузу сделаем и продолжим говорить о провалах и о попытках подняться через несколько минут.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Меня зовут Антон Челшев. Михаил Игнатьевич, мы остановились на очередном провале, имеется в виду провале по цене на нефть. Уже мы вот уже в 36 долларах за баррель. А дальше-то что? Делать-то что самое главное? Мы вообще можем как-то повлиять на ситуацию? Мы, я имею в виду, государство.
Нет, ну мы не можем сделать нефть 136 долларов за баррель.
Очень жаль.
То есть можем на самом деле, но это будут такие жестокие методы, что о них не стоит говорить по радио. И в них никогда не стоит признаваться. Хотя, знаете, было бы желание, а сделать можно всегда и все. Но если брать нормальные меры социально-экономической политики, ну, мне очень неловко говорить как экономисту, но для начала можно заняться исполнением российских законов.
Например, каких это?
Ну, например, Конституции. Удивительный документ. Знаете, там много чего написано. У нас, мы все нигилисты, у нас плохие законы и все остальное. Но если бы законы были просто плохие, но их не исполнялись, тогда исполнение плохих законов привело бы к их совершенствованию очень быстро, потому что всем было бы не в моготу. А мы сейчас имеем ситуацию, когда закон плохой, да, но он игнорируется государственной властью. Вот есть такой Банк России, да? Госпожа Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна, председатель Банка России. У меня такое ощущение, что девушка с Неглинной Конституции не читала. В Конституции написано, что главная, ну я своими словами говорю, главная задача Банка России, по-моему, 75-я статья, это обеспечение стабильности рубля. Вот не обеспечение его свободного плавания, не борьба с инфляцией, а обеспечение стабильности рубля, основная функция Банка России, для исполнения которой он существует. Для исполнения которой существует госпожа Набиуллина. Что у нас госпожа Набиуллина? Чем она прославилась? Назначили, по-моему, в 2013 году. Несколько месяцев прошло, осмотрелась, и она начала ратовать за свободное плавание рубля. Благодаря этой замечательной политике мы получили девальвацию рубля и паническое бегство капитала в январе 2014 года при дорогой нефти и до украинской катастрофы. Потом все это как бы наложилось. У нас возникло ощущение, что это все из-за Украины, из-за санкций, но это не так. Это началось до этого. И мы видим, что Банк России весь 2014 год пытался разными способами перевести рубль на свободное плавание. Что значит свободное плавание? Это официально, по либералистической теории, это игра спроса и предложения. А на самом деле, в условиях инсайдерской торговли, которая, как я понимаю, судя по колебаниям рынка, она имеет место в больших масштабах и чуть ли не из Банка России, в условиях разгула спекуляций, в ситуации, когда производить невыгодно ничего в силу запретительно высокого процента, установленного тем же самым Банком России, все капиталы, естественно, идут на спекуляции, это не свободная игра спроса и предложения, это свободный произвол спекулянтов, в том числе глобальных, в том числе международных, потому что основная часть денег на ММВБ, где определяется курс рубля, это деньги глобальных спекулянтов. В результате, под видом разговоров о рынке в стиле 92-го года, госпожа Набиуллина и компании отдали нашу страну на растерзание глобальным спекулянтам. И 19-й год мы это кушали. Абсолютная нестабильность рынка, абсолютная непредсказуемость, что происходит. И, понимаете, одно дело, это я говорю экономисту. То есть это разрушительно для российской экономики. Это убийство российских предприятий, это уничтожение нашего хозяйства. Это лишение людей средств существования. Но с юридической точки зрения это все звучит совершенно по-другому. Потому что если должностное лицо грубо, прямо и непосредственно попирает Конституцию, это тягчайшее преступление. Если мы с вами будем попирать Конституцию, для нас есть уголовный кодекс, есть административный кодекс, если там нам повезет как-то вырнуться, но для должностного лица это тягчайшее преступление. Очень любят официальные пропагандисты размовлять, ну, это уже такое, после украинских событий, это же такое русское слово, которое означает бессмысленно болтать, о том, что вот где не было возможности обеспечить стабильность рубля. Это неправда вдвойне. Во-первых, для этого есть все возможности. Есть международно признанный критерий РЭДДИ, который выработан по итогам кризиса 97-99 года, который отвечает на вопрос, а сколько нужно международных резервов в данной стране, чтобы в любой ситуации железобетонно обеспечить стабильность национальной валюты? Сколько нужно денег госпоже Набиуллиной, чтобы она могла исполнять свои служебные обязанности? Очень простой критерий. Трехмесячный импорт плюс годовые выплаты по внешнему долгу. Все. Вот у нас международные резервы всегда были намного выше критерия РЭДДИ. Примерно в 1,8 раза. То есть деньги есть. Соответственно, она может исполнять свои обязанности, а просто не хочет этого делать. И разговор о том, что это будет бессмысленная трата международных резервов, это неправда, потому что вы же не должны, как она делала на протяжении 2014 года, слепо идти за спекулянтами и просто их кормить. Вы же можете двигать курс взад-вперед. в краткосрочном плане, и выжигать спекулянтов, как в свое время делал Геращенко, в значительно менее благоприятных ситуациях, вообще денег практически не имея, он, тем не менее, со спекулянтами разбирался очень просто. А у нас сейчас Банк России, судя по всему, просто обслуживает интересы спекулянтов. Второе. Допустим, нет денег. Нет проблем. Можно менять правила регулирования. У Банка России есть все права и, между прочим, все обязанности для того, чтобы обеспечивать регулирование валютного рынка. И если у нас есть кризисные условия, и у Банк России признает, что у него обязанность обеспечивать стабильность, то он не должен поощрять спекулянтов. Он должен их глушить. Если вы хотите развивать страну, а не уничтожать ее, то на нашем современном уровне зрелости финансовой системы вы должны железно отграничить спекулятивные деньги от деньги всей остальной экономики.
А что это на практике означает, это отделение денег?
Это означает, что если мы с вами захотим купить валюту на наши кровные деньги, которые получили в зарплату, мы идем в ближайший обменник и покупаем сколько хотим. А если мы с вами предприятие или банки и хотим купить валюту, то возникают разные проблемы. Скажем, в Европе в 50-е и 60-е годы, как в Советском Союзе, как в Китае, нужно было объяснить, зачем эта валюта нужна. Под финансирование импорта, пожалуйста. Под обслуживание внешнего долга в рамках тех долгов, которые нам разрешили сделать, пожалуйста. Просто так для спекуляций нельзя, ребята, идите отсюда. В Соединенных Штатах Америки была другая ситуация. Вы не могли спекулировать, если вы банк, который работает с деньгами населения, с деньгами реального сектора. Если вы хотите играть на фондовой бирже, пожалуйста, вы отдельное лицо, привлекайте деньги предприятий, деньги людей на отдельные счета, но вы не можете кредитовать, вы не можете осуществлять расчетные функции и так далее. В Японии была третья система. Вы банк, вы 10% ваших активов можете направить на разного рода спекуляции. Определенный процент вы обязаны вложить в государственные ценные бумаги, определенный процент вы можете вложить в первоклассные ценные бумаги, а что-то вы обязаны направить на кредитование. Регулировалась структура активов. В каждой стране все делалось по-разному, есть разные модели, из них можно выбирать, если госпожа Набиуллина хочет исполнять свои служебные обязанности. Поскольку даже попытки движения в этих направлениях не было, то получается, что госпожа Набиуллина весь 15-й год, допустим, 14-й год она еще, так сказать, была шокирована кризисом, допустим, она была в истерике, предположим это. Но 15-й год, когда истерика уже должна была пройти, когда у всей страны истерика уже прошла, она должна была снять с полки. Но если не закон о Банке России, то хотя бы Конституцию, почитать, что там написано. Там несложно, там одна статья Конституции посвящена ее деятельности. И если человек этого не сделал до сих пор, ну, простите, пожалуйста, вот если я завтра пойду и совершу преступление, то я пойду под суд, это правильно. Если я совершу преступление особо циничным образом, публично, да еще рассказывая всем, что я прав, вот захочу я вас ограбить, я вас ограблю, а потом буду бегать по всей редакции и кричать: смотрите, какой я молодец, я человека ограбил, как правильно я поступил, как я цивилизованно поступил, как я мастерски поступил. Это будет очень отягчающую вину обстоятельства. Я за это могу получить по высшей планке, которая предусмотрена законом. И мне хорошая характеристика с места работы уже не поможет, если я себя так поведу. Если я свое преступление возведу в перлотворение. А госпожа Набиуллина и прочие наши либералы, они поступают ровно так. Они ровно этим и занимаются. Они нарушают свои служебные обязанности злостно, публично, демонстративно. И никто не идет под суд. Где господин Чайка? Я не понимаю, где Следственный комитет, где Федеральная служба безопасности, потому что, между прочим, это разрушает государственную безопасность.
Недавно праздник вот отмечали.
Помимо безопасности наших карманов, это разрушает безопасность государства, хуже любого терроризма.
Через несколько минут поговорим о перспективах кадровых изменений в составе Кабинета министров. Президент об этом вскользь упомянул в рамках своей пресс-конференции. И, по большому счету, после вот этих его слов многие члены правительства вздохнули с облегчением.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда». «Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин. Мы подводим итоги 2015 года. Михаил Геннадьевич, увидим ли мы в году веселой красной обезьяны все-таки отставки в правительстве Медведева?
Вот, вы знаете, это неинтересно. Потому что важны не люди, важна функция, которую они выполняют. Ну, есть, конечно, люди, которые уже стали некоторого рода символами, да? Ну, Дмитрий Анатольевич Медведев, например. Ну, я лично, может быть, это моя ущербность, может быть, это мой недостаток, может быть, это мой недосып, в конце концов, но я не могу совместить образ светлый и прекрасный Дмитрия Анатольевича Медведева с какой бы то ни было созидательной деятельностью. Ну, вот ни с какой не могу. Хотя, возможно, что кто-то может. Некоторым нравится, я думаю. А с другой стороны, министр финансов товарищ Силуанов. Да? Отличный линейный менеджер. И мы имели такой прецедент в Кириенковском правительстве. В 98 году был министр финансов Михаил Михайлович Задорнов, который единственный из всего правительства остался министром финансов в правительстве Примакова. И я думаю, что, скажем, Антон Германович Силуанов, ну, вполне может быть и дальше. И я думаю, что таких Силуановых в правительстве большинство. Вопрос в политике. Вот если государство на минуточку захочет вместо спекуляции уничтожения экономики заниматься развитием экономики. Что это значит на пальцах? Первое. Значит, нужно модернизировать инфраструктуру. У нас главная беда в инфраструктуре. Вдруг выяснилось, что по нашим дорогам, когда ездят фуры, обычные автомобили, то они разбивают эту автомобильную дорогу. Потому что стандарт, по которому строятся наши дороги, это ухудшенный американский стандарт 1929, прости господи, года. Еще и ухудшенный после этого. Ну как такое может быть в наше время? Вы дорогу делаете идеально, ни копейки не украли, за всем проконтролировали, у вас работают квалифицированные рабочие, которые ничего не напортачили, и ездить по этой дороге современным автотранспортом все равно нельзя. Вот модернизация инфраструктуры – это главная задача. Что для этого нужно сделать? Первое. Чтобы в стране были деньги вообще физически, чтобы кто-то мог воспользоваться этой вашей модернизированной инфраструктурой, нужно отделить спекулятивные деньги от всех остальных. Грубо говоря, вот строите вы коровник, да? Чтобы, если вы захотели деньги, которые вам инвестор, или государство, или вы в кредит взяли на этот коровник, загнать на спекулятивные рынки, покрутить их там, не повезет потерять и убежать, или сесть, повезет покрутить вместо коровника в России построить себе домик в Швейцарии, чтобы у вас такой возможности не было.
Можно наивный вопрос? Вы постоянно говорите о триллионах рублей, которые пылятся на счетах государственных
бюджетов. Мне говорят, Минфин, да, статистика.
Да, 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 да. Вы об этом,
это официальная статистика Минфина.
Вы указываете на это. То есть означает ли это, что вот эти вот российские деньги, которые могли бы быть вложены в инфраструктуру, вот таким же совершенно точно образом пылятся на счетах разных банков, не факт, что российских, и при этом приносят прибыль? Вопрос, кому? Так ли это получается?
Я думаю, что да. Только это не российские деньги, это наши с вами деньги. Потому что деньги, бюджет, это деньги, которые платят налогоплательщики. И извините, да, конечно, официально они приносят копеечные проценты. Но помните, как господин Кудрин был назван несколько раз лучшим министром финансов? И все так этим гордятся? Так за что он был назван лучшим министром финансов? За то, что он деньги российских налогоплательщиков не пускал на благо российским налогоплательщикам, выводил их из страны. Но это же тоже плата, пусть даже и символическая. Я не говорю, что там кому-то чемоданы носили эти западные страны, которым мы наши деньги, так сказать, дали в пользование. Может быть, и носили, может быть, не носили, не знаю. Но символическое вознаграждение имело место, и, строго говоря, это коррупция. Когда госпожа Набиуллина получает звание лучшего руководителя Национального банка за то, что она спровоцировала безумный отток капитала из России и превратила Россию в источник капиталов для Запада, понятно, что это, она награждена за это. И когда она этим гордится, и все остальные этим гордятся, что это не коррупция, что ли? По нашим меркам это не коррупция. По международным правилам это коррупция. Потому что там понимается и нематериальное благо тоже. Но вот если мы захотели строить инфраструктуру, то, вернемся к теме, нужно ограничить произвол монополий. Достаточно просто делаться, вы обеспечиваете прозрачную структуру цены. При резких колебаниях цены вы даете антимонопольной службе, как это в Германии было, право сначала возвращать цену назад, а потом разбираться, что это было. Чтобы не было, как с недоступным жильем, извините, заступ программы доступного жилья, которой Медведев до сих пор гордится, когда обеспечили рост спроса на жилье, и в результате вместо роста предложения получили в первую очередь рост цен. И стоимость жилья была загнана на чудовищно высокий уровень, оно стало недоступным для большинства граждан. Но чтобы этого не получилось, нужно ограничивать произвол монополий. Второе, чтобы все деньги не украли, чтобы не повторилась история Сочи, СОТЭС, ну как, они в той форме, в которой они существуют в общественном сознании, да? Значит, эти деньги нужно ограничить произвол, ограничить возможности коррупции. Здесь масса есть разных способов. Можно как в Китае, можно как в Италии, можно как в Соединенных Штатах Америки, можно самим пофантазировать. Но когда господин Медведев еще в бытность президента вводит норму, что если кого-то, чиновника поймали на взятке, то за ту взятку, на которую его поймали, он имеет возможность расплатиться теми взятками, за которые его не поймали. Ну, простите, пожалуйста.
Это история с так называемыми кратными штрафами.
Это штраф за коррупцию. Простите, это если какая-нибудь там частный человек взял взятку, хорошо, можно. Но если я чиновник, если я госслужащий, беру взятку или вымогаю взятку, я совершаю не денежное преступление, я совершаю преступление против государственности. Как за преступление против государственности? Может быть, мы еще за шпионаж с изменой родине тоже штрафы введем? Да? Если вы продали государственных секретов Соединенным Штатам Америки, там, Китаю, или там, Саудовской Аравии, там, на $1 миллион, то, пожалуйста, продайте свою квартиру, заплатите $2 миллиона, идите на все четыре стороны, будьте уважаемым гражданином. Так что ли? А с коррупцией у нас получается ровно так. Более того, у нас контрабанда декриминализована. Вот если вы сейчас выйдете на улицу и покурите в метре от входа в ваш офис, вы совершите административное правонарушение. А если вы в страну везете, не заплатив таможенных взносов, извините, таможенных пошлин, эшелонами какой-нибудь продукции, уничтожив соответствующую отрасль российской экономики, это будет точно такое же административное правонарушение, ну почти такое же. Вот как у нас все это устроено. И с этим нужно завязывать. Дальше протекционизм. С 2008 по 2014 года единственная страна большой двадцатки, которая не усилила протекционистскую защиту своей экономики, была Россия. И не будь украинской катастрофы, мы до сих пор такими вот оставались бы. Но нужно защищать свой рынок, потому что если вы будете модернизировать инфраструктуру, не защищая свой рынок, то вы, простите, будете работать не на своих производителей, а на производителей кого угодно, кроме своих. Дальше. Некоторые люди читают Конституцию. В Конституции написано: государство гарантирует гражданам право на жизнь. Извините, право на жизнь — это гарантированный прожиточный минимум. Значит, что если я гражданин этого государства, то что бы ни случилось, каким бы глупым или плохим я ни был, но прожиточный минимум мне это государство дает. В Конституции написано. У нас в Конституции написано, прожиточный минимум у нас не гарантирован только пенсионерам. Я понимаю, конечно, что все лучше пожилым людям. Хорошо, но давайте мы все-таки о детях вспомним. Давайте о матерях вспомним. Давайте вообще о гражданах
вспомним.
Да ладно,
что там даже тех же пенсионеров... Естественно, если это все перечитать, то
это уже следующая минимум, тема.
Да,
это уже следующая тема, насколько он обусловлен. Даже формально он не признается.
Полторы минуты до конца последнего
года. Пока государство этого не сделает,
час Делягина.
Пока государство вот в перечисленных простых вещей, которые на половинке листа бумажки записаны, просто я излагаю популярно, хотя бы не начнет делать, говорить о теоретической возможности выхода из сегодняшней очень скверной, почти катастрофической ситуации не приходится.
Теперь давайте опустимся, а может быть, наоборот, поднимемся на уровень простого человека, которому придется там кормить семью и как-то выживать. Вот ждать, что государство, начиная с 1 января, начнет делать то, о чем вы сказали, это, конечно, наивно, я полагаю. А какую каску, какой бронежилет финансовый нужно надеть в следующем году для того, чтобы эта веселая красная обезьяна не сожрала нас,
финансовая, как очередной банан? Финансовая каска не поможет. Просто поймите, что это надолго. Поймите, что это не кризис, который вот-вот кончится. Это новая реальность. В ней жить долго. У вас впереди бег на долгую дистанцию. И налаживайте социальные связи, заводите друзей, поддерживайте друг друга, потому что один человек не выживет, и одна семья не выживет. Будут выживать только коллективы, только группы.
Михаил Игнатьевич, спасибо большое. Сдается мне, это самый точный совет, который можно дать на день нынешний и день завтрашний, и год завтрашний.
Первое. Требуйте от государства вменяемости, требуйте исполнения Конституции в той форме, как экономической, которая касается всех. Но, помимо этого, помните, что неожиданность имеет право быть только приятной.
Ну, а теперь о приятном. С наступающим вас годом обезьяны, Михаил Геннадьевич. На этом о приятном все, шутка. До встречи после новогодних праздников. Программа уходит, как и вся страна, на небольшой перерыв, связанный с вот этими 10 днями отдыха. Надеемся, что ничего экстраординарного за эти 10 дней не произойдет. А если произойдет, то мы с вами услышимся, так сказать, раньше, чем запланировали. Доктор экономических наук Михаил Делягин вместе с радио «Комсомольская правда» отправляется в 2016 год. Спасибо вам большое.
Счастливо.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».